Мы читаем труды Бааль-Сулама, страница 506, статья «600 тысяч душ». Нас можно видеть в прямом эфире на kap.tv. Там же можно задавать вопросы, избранные из которых будут задаваться в прямом эфире. Труды Бааль-Сулама, страница 506, статья «600 тысяч душ». Мы дошли до слов «а на 600 тысяч».
Я не знаю, что это изначальные слова. Начни сначала.
Сказано, что существует 600 тысяч душ, и каждая душа разделилась на множество искр. Но как это понять? Ведь духовное не делится на части. И изначально не было создано ничего, кроме одной души. Адам решен. И в действительности нет в мире ничего, кроме одной, единственной души. Как сказано в Берешит, «И вдохнул в его ноздри дыхание жизни». И та же душа находится в любом из сыновей Израиля, в каждом полностью, словно в Адаме решен. Ведь духовно не делится и не рассекается на части, как это свойственно материальному. А на 600 тысяч частей и множество духовных искр душа разделяется эгоизмом человека. Вначале эгоистическое тело выталкивает и отдаляет от себя свет души. Но если посредством изучения Каббалы тело исправляется, то в мере его исправления начинает светить в нем общая душа.
Понятно? Или тяжело? Тяжело, да? Хорошо. Я почитаю. И немножко буду комментировать. Потому что это очень важно. Это общее восприятие реальности. Сказано. Я буду немножко менять текст, но вы видите. Сказано, что существует 600 тысяч душ, то есть много душ. И каждая душа делится еще на множество частей. И как же можно понять, что духовное делится на части? Ведь мы знаем, что оно не делится. Есть единая реальность, и все. И мы путаемся в ней, мы видим или не видим, но она сама по себе едина. Изначально не было создано ничего, кроме одной души. Она называется душа Адама Ришон, Малхут мира бесконечности, или внутренняя реальность, которую мы раскрываем там, после Парцуфим, Уламот и все. Более четко раскрывается Малхут мира бесконечности. Она называется душа Адама Ришона. То есть та же реальность, то же желание, которое находится в слиянии с Творцом. Либо это желание, которое находится на ступени Шорош, в слиянии с Творцом, оно называется Малхут мира бесконечности, либо находится на ступени Далит, слияние с Творцом. Тоже желание называется «Душа Адама Ришона». Это понятно? То есть зависит от того, на какой ступени желания мы видим его в слиянии. Мы. Так мы и называем. Поэтому создан только мир бесконечности или душа Адама Ришона и только. И в действительности нет в мире ничего, кроме одной единственной души. И это есть в каждом из Израиля. То есть каждый Израиль, ты Шаркель, каждый постигающий, каждый, кто постигает в нем, есть эта одна душа. Во всем совершенстве, в каждом. Почему? Ведь духовное не делится. То есть, если я постигаю все. Но пока что части, может быть, поскольку из-за отсутствия моего исправления, я пока еще не вижу, где я нахожусь, но я нахожусь. Как и у Адама Ришона, как изначально было в этой единой душе, то, что уготовано нам для раскрытия, так как духовное не делится, не рассекается на части, и это свойственно материальному. Но на 600 тысяч душ сказано, почему же так написано, ведь это написали каббалисты, постигающие эти вещи. И множество духовных искр душа разделится. То есть каждый из этих частей делится еще на части, как в этом дереве, как это называется, то, что делится?
Бинарное
только два. Ну, ладно.
Генеалогическое дерево.
Проверьте, как это называется на иврите. Я буду использовать этот термин. И, короче говоря, все эти деления на множество, кажется, что это делится в теле каждого, то есть тело, то есть сила испорченного желания каждого. То есть вначале это желание находилось полностью не пропускающим свет. Свет не мог войти, потому что находилось в отсутствии соответствия по свойствам. И в силе исправлений это желание начинает обретать намерение ради отдачи. Это называется, что оно очищается. Согласно намерению ради отдачи, в этой мере светит ему эта общая душа. То есть он раскрывает истинное состояние, где он находится, и он является уже частью этой души, потом все больше и больше и больше этой частью, пока не раскрывает, что он и эта душа буквально одно и то же. Что он, Адам Аришон. Хорошо? Ну, хорошо, давайте окажем ему почтение в честь его шляпы. О том, что написано здесь.
Я бы хотел немного... Душа — это мужская и женская часть?
Нет. Нет, ни комментарии, ничего. Этими словами.
Непонятно. Он здесь пишет, благодаря Торе и заповедям очищается тело.
В силу исправлений. Торе и заповедь — это исправление. Очищается этот авиют, который есть у желания. Желание само по себе ничего, но намерение его ради получения — это авиют. Этот авиют очищается, и появляется закут. Из всего этого авиюта он желает отдавать. Если нет у тебя грамма авиюта, ну что ты можешь сделать? Ничего. Если есть у тебя авиют, ты обращаешь его в закут. Именно насколько я страдаю, насколько я желаю, как мы говорили в примере, насколько я голоден, но если я беру от себя и даю другим, это... От этого я радуюсь. Это называется, что я перевожу из авиюта в закут, и согласно этому я причастен к этой общей душе. Чувствую, раскрываю, что она моя, что я становлюсь уже ее частью. Что значит частью? Я пока не раскрываю ее в полной мере. Да.
Теперь, что это значит, он здесь заканчивает? В той же мере светит ему общая душа.
В этой мере я раскрываю часть Малхут, мира бесконечности, или часть души Адама Ришона. Одно и то же.
А что это за в той же мере?
В той мере, в которой есть закут, который я получил сейчас подобие свойств со светом. Желание получать плюс экран. Зах чистый равняется какой-то мере света, потому что он становится отдачей, свет отдающий, они совпадают, и в мере этого совпадения и свет, и желание входят друг в друга, свет входит в желание, скажем так. Что непонятного?
Да, нет. Тут это имеется в виду?
Я не знаю, какое его намерение, это мое объяснение, да, Муша?
Я бы хотел спросить со стороны зрителей, которые, может быть, слышат об этом в первый раз. Как вы, например, можете просто объяснить, что есть единая душа? Я никогда не слышал объяснения. Он пишет, есть единая, есть одна душа.
Ну, ты читал Берешит, рассказ?
Да.
Ну, как рассказ, я говорю, потому что там что написано? Все произошли от одного человека.
Но все-таки, мне кажется, восприятие таково, что душа есть у каждого своя, единая душа у всех.
Я не знаю, что такое душа. Есть... желание. Желание. Хорошо. Одно желание. Желание получать. Это желание получать наполнено светом. Это состояние называется бесконечностью. Нет границ. Почему? Потому что сколько есть желания, свет наполняет его в той же мере, в которой есть желание. Поэтому не говорится о количестве. В духовном нет количества, есть только качество. Поэтому, если есть 1 грамм желания, есть, ну не знаю, как назвать, 1 люмен, как назвать этот свет, ну, скажем, 1 грамм наслаждения, то все, это и называется бесконечность, это называется нет границ, они равны, это понятно, хорошо. Это желание, которое начинает углубляться и познавать себя все глубже и глубже, еще глубже, еще глубже, еще, 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 пока не входит полностью вот так вот внутрь, обнаруживает себя во всю свою глубину, то есть с еще большей силой. Когда рисуете круги, которые находятся вокруг центра, и они уменьшаются, самый внутренний круг — это не самый маленький круг, а он самый качественный. Поэтому этот качественный круг называется душа Адама Ришона. Потому что я познал в своем желании получать, в своем Малхут. Здесь Малхут. Я познал, от кого я, от чего я, для чего я, стоит мне, не стоит, что происходит. И я с помощью этого достигаю состояния «да, я хочу достичь слияния», «да, я хочу быть в этом». Это называется душа Адама Ришона. То, что я хочу, это, как он говорит, в Эйнсоф находится гость и говорит, «я хочу быть как ты, как хозяин». И что хозяин говорит? Я тебе сделаю одолжение. Гость изгоняет свет, он является, по сути, против хозяина, начинает отдаляться от него, начинает определять состояние, с которого он сможет доказать себе и хозяину, что он действительно как хозяин, он также дает, угощает. Адама Ришон. То же самое, что написано, пожелал изо всех сил получить ради отдачи. Это называется грех древопознания, это как разбиение килим в мире Никудим. Я желаю полностью отдавать, вкусить древо знания, плод древопознания, свет, потому что этим я действительно отдаю все. Только это более проясняется, чем в случае разбиения килим в мирах. Тут я уже здесь змей, и Хава, рай, ад, и целые части в желании получать, и ты уже каким-то образом понимаешь, кто они, что они, ты находишься в углублении, в это желание получать, которое сотворил Творец, и ты достигаешь состояния, то есть ты, желание получать достигает состояния, когда оно, но оно хочет того же самого, желает получать ради отдачи, только в своем желании более проясненном, более зрелом и в плоде, где какие там есть вкусы, какая страсть, стремление. И первая проба действительно была в святости. Он получил, Адам и Хава получили ради отдачи весь свет бесконечности, но уже вторая проба не может быть ради отдачи, потому что первое — это еще не желание, незаконченное желание, первая проба. У тебя еще нету решимо точного на то наслаждение, которое находится в этом плоде. Ты просто заранее думал, что ты можешь пойти на это, и изо всех сил хотел этого. И действительно ты сделал это, но сделал, потому что у тебя еще не было вот этих пониманий, этих категорий, этих определений, того, что находится в этом плоде. И после того, как эти решимот вошли, ты уже не способен отказаться от этого. Ты не только не способен отказаться. Не способен отказаться — это значит, ты не можешь удержать себя от того, чтобы второй раз это вкусить. В духовном нет такого, что есть расстояние, руки тебе дают, не дают. Все это внутри желания определяется. Все. Если я хочу украсть, то я краду. А вот так. Так это. Поэтому называется вором. И эти килим мы исправляем, и когда мы исправляем эти килим, мы достигаем души, исправленной души Адама Ришона. Почему она является одной на всех? Потому что каждый постигает связь со всеми. Я объясню это легче. Что значит, что я достигаю исправления? Исправление — это когда я достигаю связи со всеми. Если я достигаю единого кли со всеми, тогда я получаю единый свет нешама. Иначе какое может быть исправление? Я не могу исправить себя. Я сам исправленный, а все грешники. А я исправлен. Такого нет, не может быть, что я исправляю себя. Я не могу исправить себя, если я не объединяюсь со всеми и исправляю всех. Поэтому я достигаю такого состояния, когда все исправлены. И поэтому я достигаю состояния, когда я называюсь законченным праведником и склоняю себя и весь мир на чашу заслуг. Как это может быть? Весь мир, посмотри, в каком состоянии находится. Рядом с этим праведником, скажем, ну кто это? Кто здесь у нас? Виктор, ну ладно. Я уже запачкался. Ну ладно. Но рядом с ним, скажем, сидишь ты, законченный грешник, а Виктор говорит: весь мир, он прекрасен, он это бесконечность, Творец добр, творящий добро. Я чувствую себя просто вот так. Как это может быть вообще, что есть что-то плохое, есть какое-то зло? А ты сидишь рядом с ним и смотришь на него, говоришь: ну, ты откуда упал? Ты что, может быть, вызвать скорую помощь? Ты видишь, весь мир страдает. Смотри, все в каком состоянии находятся. Он говорит: нет. Где ты видишь изъяны в этом мире? Все же так прекрасно. И как ты это объяснишь? Дано ли объяснить тебе ему? Он тебя поймет, потому что он достиг ступеней. Но он не может тебе себя объяснить, но все постигают душу Адама Ришона в состоянии Эйнсов. Так ты находишься вместе с тем в этом мире или нет? Нет, не находишься. Но ты чувствуешь так. А ты чувствуешь так в своих неисправленных килим. Но на самом деле ты находишься в Эйн-Сов. Так что я могу сделать, чтобы ощутить себя хорошо? Только исправите. Мир не меняется. Он меняется в той мере, в которой ты исправляешь себя. Это личное, индивидуальное, внутреннее твое восприятие в своих неисправностях. То ты видишь. Ты как будто бы из своего живота смотришь. И никогда ты не видишь реальности объективно. Ты видишь только лишь себя. Да, Юра?
В соответствии с этим чертежом получается, что общая душа — это самая внутренняя часть желания получать, общего желания получать.
Поэтому после всех миров, после разбиения келим в мирах, после подготовки внешней системы, сотворена уже внутренняя часть. Не сотворена, а начинают выстраивать эту внутреннюю часть, которая тоже должна пройти разбиение и подготовку к исправлениям.
Так что такое? Что это за тело, которое разбивает эту общую душу на части? Что это за тело?
Клипот.
Так если внутренняя душа — это общая часть, общее желание получать, так что за клипот делит эту внутреннюю часть?
Это общая душа, желает получать ради отдачи, не может. Так делают ей, ставят ей ножку, она падает, разбивается на части. Что значит падает, разбивается на части? Теряет силу общего экрана относительно света, который она получала ради отдачи. И этот экран сейчас разбивается на части и становится вместо силы отталкивающей, силы притягивающей к себе. Это тот же экран. И тогда у каждой части есть сила притяжения своя. Теперь ты эту силу притяжения должен снова обратить в силу отталкивающую. И это ты делаешь в действиях, которые называются соблюдение Торы и заповедей. 613 желаний с помощью света, возвращающего к источнику, обратить их ради отдачи.
То есть, это общая душа, это не само желание, а масах, который на нем надстроен.
Нет, есть кли, нешама — это само желание, и с желанием самим ничего не происходит, оно остается тем же самым, оно вообще не изменяется. И то, что изменяется, это только его использование. Либо неисправленный масах, это называется эго. Неисправленный масах называется нашим эго. Либо исправленный масах, это называется мера отдачи. Смотрите, насколько все требует внутреннего усилия. Да.
А какая разница между экраном, который был на душе Адама Ришона до разбиения, и тем масахом, который мы должны в будущем построить?
В 620 раз. Потому что, как ты сказал, мы должны будем выстроить. И что значит в 620 раз? Это расстояние, которое есть между мной, Творцом, между желанием получать и желанием отдавать. Это бесконечное расстояние. Здесь возникает вопрос. Я не могу его выразить. Как это бесконечное расстояние мы измеряем в 620 раз? Что это 248 органов и 35 жил, там заповеди такие-сякие. Но если мы относимся к этому как голографически, так вот кругло, то делим это не согласно тоже качественно, то можно сказать, что это, что у этой цифры есть право на существование. Если мы измеряем в расстоянии, но если я полностью исправляю себя ради отдачи, то я равен Творцу? Равен. Сколько ты должен исправить количество моих желаний и сколько их? Ну, допустим, 613. Так, это арифметическая цифра совпадает с аналоговой. Да. Если есть только одна душа, как я могу почувствовать себя?
Не понимаю. Во-первых, что значит «ты себя чувствуешь»? Какое отношение ты имеешь к душе? В тебе нет души? Прости, ты животное.
Так, кто же чувствует?
Ну, чувствуешь ты то, что чувствует животное. Плюс, может быть, немножко какие-то, может быть, мучения совести, может быть, а может, ее отсутствие. Ну и что? Душа — это мера подобия Творцу.
Так что это то, что чувствует? Что это за животное, которое чувствует?
Из точки в сердце ты начинаешь чувствовать, что у тебя есть какая-то с ней связь. Это называется время подготовки. Но подготовка — это еще подготовка. Это животное, которое идет к исправлению. Получает там какое-то, ну как это называется? Дрессировку определенную получает. Когда ты хочешь, чтобы тебя высший свет воспитал. Но относительно животного, это вот прям дрессировка, потому что другого она не понимает. Да.
А потом будет чувство после исправления, когда придет исправление, объединение, возникнет ощущение животного?
Нет, нет. Там уже есть уровень человека, в котором включены уровни неживого растительного и животного, которые... Это части желания получать, которые включены в человека. И тогда это называется либо святыми животными, либо... Ну, там есть всякие формы. Но их исправление — это уже с помощью человека, который ими пользуется. Уровень далит, который пользуется уровнями алиф, бет и гимель. Как он пишет в Птихе, что все неживое растительное животное включается в уровень человека и поднимается, опускается вместе с ним без какого-либо расчета на себя. Да, Моти.
Это непонятно тем, кто сейчас слышит нас. Мы сказали, что мы находимся в мире бесконечности.
Сядь. Продолжим. Ребята, давайте продолжать, иначе это никогда не прояснится. Дайте немножко кредита доверия. Давайте. Поэтому относительно материального тела есть два состояния. Первое. Человек чувствует свою частную душу и не понимает, что она общая душа для всего Израиля. То есть все это большое желание. Он думает, что это все он. А на самом деле это большой порок, который и приводит ко всему этому разделению. То есть к тому, что он отделен, изолирован, так он себя чувствует. А второе, по-настоящему еще не светит ему душа Израиля во всю свою силу, то есть свет бесконечности не светит ему. Исраэль — это тот, кто исправляет себя. А только частично. То есть в мере его исправления и единения с душами. То есть изменил свое желание, свое намерение от ради себя к ради других, и это признак полного исправления тела, когда человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля. Когда реально весь мир включен в него, и он видит всех находящихся в исправленном, в совершенном состоянии, в каждом из них, а потому уже не чувствует себя отдельно от остальных частью. Ведь они зависят друг от друга. Он чувствует, что все это единое целое, и тогда становится совершенным, без всякого изъяна, то есть полностью исправлен, и светит в нем душа доподлинно во всю свою силу, свет наполняет все желание, намерением ради отдачи, как в Адаме решен, то есть до грехопадения. До сих пор понятно, о чем сказано, то есть отсюда три периода духовного роста человека. Первое — искра души. Это первый этап, который то вспыхивает, то гаснет, на что намекает, ну, не будем повторять. То есть только искорка, точка в сердце. Ладно, хотя бы первый этап, хоть как-то, допустим, у нас есть. Хотя здесь речь идет о реальном решимо из духовного. Как мы изучаем, решимо в нижнем, катнут в высшем и гадлут в высшем высшего. Частная душа, когда он ощущает себя как часть 600 тысяч душ, часть общей души, который остается с ним постоянно. То есть он исправил себя в частном виде. Он пока что чувствует себя частью. Он не постиг общий гмар-тикун еще. Но пока еще не избавилась от своего порока. То есть тело не в состоянии принять общую душу. То есть еще не объединился со всеми в общем гмар-тикуне. И чувствует себя отделенным, что вызывает в нем огромное страдание любви. Страдание любви, то есть он еще не выполнил заповедь любви. 613-ю заповедь. В 612 он сейчас исправится, но в общем, когда 612 в нем объединятся, придет к заповеди любви. Где мы это изучали? В какой статье? Дарование Торы? 612-613. Хорошо. Потом приближается он к совершенству, то есть к таинству общей души, то есть к третьему состоянию. Здесь этого не пишет, но это нужно здесь пометить. Три. Так как полностью исправилось все его тело, приближается к совершенству, то есть к таинству общей души, так как полностью исправилось его тело, эгоистическое желание, и больше не служит мерой ограничения и преграды, позволяя ему совершенно слиться с общностью народа Израиля. То есть во всех, у кого тоже намерение Ешар-Кель ради Творца. Сказано, и даже если один человек приблизится к совершенному возвращению к Творцу, сейчас же придет царь Машиах. То есть он войдет в исправление, в окончательное исправление, в совершенно окончательное. Машиах — это свет гмар-тикуна, состояние гмар-тикуна, уровень, ступень гмар-тикуна. Это называется Машиах. И поясняет это словами. Один Моше равноценен 600 тысяч душ. Может быть, потом это... Тут мы еще глубже заходим. Может быть, здесь мы остановимся, не успеем. Ну, вопросы, серьезные вопросы. И только серьезные вопросы. Да, Дани.
Творец создал желание получать это свойство. И это развивается согласно Ришимот.
Но
я, мне не удается понять намерение в нем. Это что-то независимое.
То, чего ты хочешь от желания получать, называется намерением.
Это слышится как желание получать что-то абсолютное, а намерение — это какое-то мнение такое. Откуда это берется?
Да. Но нам этого не понять. У нас нет других соображений. Мои соображения заключаются в том, сколько украсть отсюда и сколько украсть отсюда. Что имеет больше смысла? Где насладиться больше, здесь или там? От чего, от кого, с помощью чего и так далее. Все время думать о том, что лучше.
Но ведь это заложено в Ришимот.
Конечно, да. Это отпечатано в желании получать в силу разбиения. Но нет здесь никаких соображений. Единственное соображение — это ради себя или ради ближнего. Но у меня нет таких соображений. У меня единственное соображение — это что мне лучше, то или другое.
Здесь он записывает какой-то... описывает процесс развития.
Здесь развитие к отдаче, выше этого.
Я могу это сделать сам.
Я нахожусь сейчас здесь. Все мои желания ради себя. И я проверяю между ними. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так? Я проверяю. Что лучше? Все мои вопросы, чем лучше? Чем? Чем лучше пользоваться? Чем пользоваться больше? Это единственный мой вопрос. Где я больше заработаю? Может быть, я где-то получу удар? Что-то с собой надо делать. Все проблемы только в этом. Все мои проблемы в том, где я могу преуспеть больше. Ради себя. Чем пользоваться? Ради себя. Ради себя. Вот. Теперь... если мы приходим к состоянию, где у нас есть также вот эта точка, ради отдачи, то я сейчас проверяю себя, где я по максимуму могу прийти к ближнему. Мой вопрос, где имеет смысл больше отдавать ближнему, чтобы отдавать ему максимально? Понимаешь этот расчет? Расчет совершенно другой. Что мне для этого нужно? Скажи мне, если я проверяю ради себя, это для живота, это для того, чтобы видеть лучше, для того, чтобы лучше слышать. Ну, как мне сейчас сделать это с ближним? Я должен чувствовать, что это, и что этому, и что туда, что этому нужно. Я должен включиться в ближнего, иначе как я смогу взвешивать все это? Ты говоришь «соображение». Что я могу соображать, если я не включаюсь в ближнего? Поэтому мы постоянно для того, чтобы осуществить это желание, обязаны включаться в ближнего, вплоть до любви. Но как минимум отдача. Включение должно быть. Включение должно быть. Без него как можно? Поэтому соображение, оно таково. Но оно, поэтому соображения здесь другие. Мы всегда находимся между этими и этими на ступенях. Ты падаешь и поднимаешься. Все. Здесь клипа, а здесь к душа. Клипа и святость.
Может быть, неприятно в этом сознаваться, но я не думаю, что я выдержу экзамен желанием отдавать.
Верно, еще нет. Мы еще не прошли этого. Мы еще не прошли махсом.
Но я нахожусь в замкнутом кругу, как я могу выйти? У меня есть силы выйти из этого?
Нет. Поэтому ты пока играешь здесь, ты находишься во время подготовки, ты играешь в это в группе, потом группа становится Хевра Кадиша. Пока это так, в группе, в занятиях и во всем, в чем только можно. Ты к этому приближаешься. Ты продвигаешься в этом направлении. Это исход, который мы собираемся произвести. Подняться от этого выяснения к этому. Подняться из одного выяснения в другое. Это называется духовное рождение. Как младенец, который начинает чувствовать, что нужно, не нужно организму, когда он начинает вдруг дышать, потеть, тело начинает функционировать в каких-то новых плоскостях, которых не было ранее, так и мы. Это то, что мы имеем в виду, это новое выяснение. Да.
Я, включающийся среди других желаний, хисронот, я становлюсь другим я.
Каждую минуту другой человек. Но мы просто по телам не различаем этого, не чувствуем. Поэтому так мы друг к другу относимся. Что, я тебя не знаю, что ли? Действительно, каждую секунду я тебя не знаю. Каждую новую секунду.
И как выражается индивидуальность корня души?
Если ты включаешься в ближнего, тогда ты видишь, как он каждый раз меняется. Ты включаешься в его изменения, тогда у тебя куча работы. Ты каждый раз находишься в новом взаимовключении.
Я начинаю быть его изменениями?
Да, конечно. Все воздействуют на всех, влияют на всех.
Какая связь есть?
Одни друг с другими.
Кем я становлюсь в этом?
Ты можешь быть относительно него в нескольких, в каких-то свойствах, а в других свойствах он относительно тебя высший. Это называется взаимовключение, когда каждый относительно другого может быть и высшим, и низшим. Тут очень много всего. Не могу так.
Образ, характеристика понятия «душа» не похожа ни на что, на другие понимания души.
Я не знаю, что такое «нормальное». Я не знаю, где ты это нашел.
Ну, то, что принято обычно у людей относительно тела, душа.
Где ты учил что-то о душе?
Так вот, я говорю, то, что объясняли мне всегда.
Кто тебе объяснял?
Родители, учителя.
Что, в школе изучают, что такое душа?
Да, в синагоге объясняют.
В синагоге, не знаю. С синагогой я спорить не стану. Но школа, родители? И что тебе объясняли? Что есть у тебя душа?
Это что-то, что оживляет тело человека.
Оживляет? Оживляет тело человека не душа. Это биологический материал, который себя оживляет. А если я умер? Я знаю, что мое тело питается хорошей едой, выпить чего-нибудь хорошего, хорошим воздухом подышать. Это называется питается.
Я и прошу, дайте нам представление души.
Нет души под Махсомом. Нет души под Махсомом. Только тот, кто прошел Махсом, получает божественную частицу свыше, которую в соответствии с подобием свойств входит в его килим свет, и там тогда есть душа. Все остальное — животное. Тела, которые существуют и как-то себя питают. Все, больше ничего. Больше ничего. Человек рождается, живет 70 лет, умирает, ничего не сделал, как будто ничего не было. Как будто бы просто стирают все. Нету. Ничего не было. есть все-таки решимо, которое постепенно впитывает удары этого мира, воздействие этого мира, и приводит человека к состоянию кризиса нынешнего. Из нынешнего кризиса, допустим, еще через какое-то время, будем надеяться, что побыстрее в наши дни, он начнет задаваться вопросом, для чего я страдаю? И никто ему не сможет на это ответить, как мы видим сегодня. Мир стал, ну вообще, нет ни лидеров, ни мудрецов, ничего. Тогда от кого мне получить ответ? И тогда он услышит это от мудреца-каббалиста. Может быть, от тебя. И тогда из этого ощущения отчаяния в нем может развиться, как ты сказал, с помощью тех занятий, которые ты проходишь сейчас, разовьется в нем кли, ради отдачи, которая сможет получать высший свет, почувствовать в нем вечную, совершенную жизнь, которая называется душа. Кроме желания нет ничего. Исправленное желание, да, в соответствии с мерой исправления. Это то, что он тебе здесь все время объясняет. По мере исправления ты постигаешь душу Адам Ришон. Это единое место, единый свет. И только в этом мы находимся, и это мы должны раскрыть. Если ты не раскрываешь этого, ты животное, не живое растительное животное. Если раскрываешь, ты становишься частью той же души. Поэтому наука Каббала дает тебе Тору, скажем так. Что она тебе дает? Возможность постичь душу. Быть вечным, настоящим. Таким же, как все это кли. А вне его ты не существуешь. На самом деле этого не существует. Есть решимо, который чувствует в себе... Какой-то сон видит. Ну, нельзя это иначе сказать. Сон. Ты все время находишься во сне. Уже 50 миллионов лет ты находишься во сне. Даже 14 миллиардов. Но 50 миллионов лет, сколько там существуют обезьяны, которые слезли с деревьев, например, там 15 миллионов лет назад это вроде произошло, но, допустим, так это явное различие. С тех пор ты все время уже во сне.
Почему это сон, а душа — это истина и реальность?
Потому что на самом деле нет, существует только желание отдачи, Творец и кли, который он создал. А то, что противоположно ему, имеет место только в воображении, в противоположном чувстве. Для того, чтобы понять, что такое отдача, что такое свойство Творца. Он создал творение только в одной точке, в которой он должен почувствовать, что такое Творец. Поэтому этого не существует, кроме одной точки. Нечто из ничего. А что тебя так огорчает?
Не, как раз я радуюсь.
Хорошо, ну... Нет, твой раби уже идет отдыхать.
Спасибо, раби, доброе утро. Ну, согласно чертежу, я чувствую, что мои желания и желания ближнего — это становится совершенной системой Малхут Мира Бесконечности.
Да.
Спасибо.
О, молодец. Один умный вопрос, и сразу... получает ответ, и все. Ты в пустыню с нами едешь? Да, молодец.
Да, 100%, я буду там первый.
Ну, отлично. А пока? Что у нас там еще?
Сегодня, во вторник, в новом формате состоится встреча с Равом Лайтманом. Приключение под названием «Каббала» состоится сегодня. Семинар транслируется в прямом эфире, все приглашаются. Где помещают тему семинара? Кто, если кто-то посмотрит по телевизору и спросит, где найти?
kab.tv. или kap.co.il, там будут тексты семинара. Приготовьте вопросы, и так мы постараемся продвинуть нашу учебу. Я думаю, что это будет более полезно. И еще я прошу, пусть каждый, кто может, поможет, поможет подготовке конгресса женского, чтобы он получился самым лучшим, потому что это является основной частью нашего конгресса.
Женский конгресс «Одна глобальная женщина». Мы рады пригласить на женский конгресс впервые в истории. Следующее воскресенье, 13 января, с 12 часов дня, в 10-м ангаре выставочного павильона. Просьба регистрироваться. Конгресс «Арава» 2013, «Пламя в пустыне». С 17 по 19 января мы зажгем пустыню. Регистрация закончится на исходе ближайшей субботы. Это для того, чтобы нам подготовиться к конгрессу. Торопитесь записываться. 1-700-509-209, а также на сайте КАП-ТВ. 2013 год. Куда? 10 января в 7 часов вечера состоится лекция с Равом Лайтманом на русском языке на тему «Новый год». Лекция состоится в Ашдоде, Биалик 10, вход свободный. И короткий клип об этом событии. Куда мы движемся в 2013 году? Будем ли мы богаче? Будем ли мы с большей безопасности? Счастливы? 2013. Куда? Лекция с Равом Лайтманом на русском языке. В четверг в 7 часов 10 января. Биалик 10, Ашдод. Аудитория Рами Наим. Вход свободный. Подробности 1-700-209-209. האביב שלך זו הפריחה שלי מלחמה שלך זו מלחמה שלי השמחה שלך זה האושר שבי הלילה שלך הוא הלילה שלי ירח מלא גם לך ולי האמת שבך זו האמת שבי הלבן שלך הוא הזכות שלי כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב וברע רק ביחד רק ביחד נגיע כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב וברע רק ביחד רק ביחד נגיע השמש שלך היא האור שבי והגשם שלך זה המים שלי הבית שלך זה העוגן שלי האהבה שבך נמצאת גם בי הכאב שלך הוא הסבל שלי האושר שלך זה השמחה שבי הפחד שלך זה הרעד שבי העולם שלך הוא הכל בשבילי כולנו יחד באותה